центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Ну а мы продолжим. У нас в эфире в этом часе люди, которые не то чтобы удивили, которые сначала рассмешили, а потом заставили призадуматься, а кто в итоге посмеялся последним. Или наоборот, которые изначально что-то серьезное подавали серьезным, чем-то обещали удивить, а в итоге оказывало все это достаточно таким забавным, интересным и достойным для многочисленных мемов. В студии «Радио Спутник» главный реалист Саркис Сатурян. Саркис, здравствуйте еще раз.
Приветствую вас.
А также капитан команды «КВН Раиса» и чемпион высшей лиги Вера Гасаранова. Вера, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте еще немножечко про Дональда Трампа. Очень все-таки яркая, очень громкая персона. Не находите, что человек за счет вот этой своей какой-то юмористической уязвимости, то есть вот этого огромного количества поводов над ним пошутить, это не его недостаток, это его броня. За этим все остальное можно скрыть и до каких-то серьезных вещей, что ли, может быть, и не докопаться. Человек просто разрешил, не разрешил, спокойно относится ко всему, что в его адрес говорится, шутится или даже злится, потому что дальше-то как бы это человек, который вот все вложил в юмор, в злость, все, выдохся, и дальше Трамп свою последнюю точечку может и поставить. Как находите? Не находите такого?
Мне кажется, ему вообще, грубо говоря, без разницы, что о нем говорят и что о нем думают. То есть это состоявшийся человек уже сам по себе. И он делает то, что он хочет делать. Его выбрали. И, ну, как сказать, вы меня выбрали президентом, вот и получайте. Я вот такой вот президент.
Терпите меня.
Ну да, что-то в этом роде.
Саркис, добавите здесь чего-нибудь?
Ну, я думаю, что у Трампа, в принципе, перспективы неплохие.
Мы в будущее уже глядим. У него, кстати, да, переизбирание, у него вот уже сколько месяцев остается?
Ну, у него там остается где-то месяцев 10.
Угу.
В принципе, каких-то проблем я не вижу. Импичмент. Чем раньше ему предъявят все, что хотят предъявить, тем лучше. Он, поэтому, их сам торопит.
Он и сам говорит, давайте побыстрее.
Да. Да, поэтому импичмент обернется пшиком. Более того, есть мнение, что электорат Трампа будет объединяться на фоне импичмента. И уже люди, которые представляют евангелических христиан, а это ядро, электоральное ядро республиканской партии, которые, значит, уже серьезно настроены на то, чтобы поддержать Трампа на выборах. А это где-то, вот если посмотреть по статистике, ну, 30%, а может быть и больше, его избирателей. То есть если евангелические христиане говорят, что президентом будет Трамп, то это будет Трамп с большей долей вероятности. Поэтому Трамп всячески пытается поддержать Израиль. Ведь это не только внешнеполитическая история, это не только фактор влияния еврейского лобби на Вашингтон. Нет, 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 нет. Это именно возможность для Трампа объединить вокруг себя евангелических христиан, показать им, вот есть Израиль, которому мы все поклоняемся, это наш культ, и видите, я его защищаю, так что голосуйте за меня.
Вер, а вот поделитесь опять же мыслями. Человек, Дональд Трамп, казалось бы, собрал вот все возможные претензии в свой адрес. Вот в чем можно обвинить политика, его обвинили. Более того, третьим он стал президентом, которому таки импичмент объявили. То есть это, ну, реальное разбирательство относительно того, будет ли он дальше работать. А между тем, вполне себе неплохой у него и, ну, как сказать, и уровень поддержки, и перспективы перед этими самыми выборами. А при этом является вот такое ощущение, что у него на спине, на груди, на голове, я не знаю, на всех частях тела такая огромная мишень нарисована, и причем не просто нарисована, а она истыкана стрелами и дротиками дартса.
Мне кажется, так можно сказать про любого президента США, ну, последних годов.
То чтоб есть, так сильно ненавидели? Ну, вообще же нет.
Ну, вот, а придет следующий, его будет ненавидеть, все будет говорить, ну, вот так, и вот ничего никого не ненавидели.
А Трамп-то был еще неплохо,
да,
вот
да, да.
Вот?
То есть Обаму также критиковали после первого, ну, на окончание. Ну, вот я говорю, что вот это как сравнение. То есть, мне кажется, его критикуют, а все равно выберут на второй срок. Почему-то мне так кажется, не знаю.
Его-то критикуется за что? За то, что он начал сдавливать позиции глобалистов в Китае через торговую войну и позиции Европы. Ведь по большому счету от того, что он делает с Китаем, страдает-то больше не Китай, а страдает Европа. И там находится, именно в Европе, находится логово финансового интернационала. И поэтому демократы на него ополчились. Потому что это просто два разных сегмента мирового бизнеса. Трамп говорит, слушайте, ну надо реальное производство для того, чтобы удерживать территорию, удерживать население на этих территориях. А финансовый интернационал, ему-то территория не нужна. Он зарабатывает деньги везде. Там, где низкие пошлины, там он и зарабатывает деньги. И он бьет по этому финансовому интернационалу своими пошлинами.
Давайте перейдем...
А вот мне стало интересно, последний президент США, которого не переизбрали на второй срок, это вот кто был? Когда это было? Как давно?
А Джорджа Буша-старшего переизбирали?
Джорджа Буша-старшего не переизбрали.
Вот. А вот это когда это было?
Начало 90-х.
Начало 90-х. Да. Уже 30 лет.
Но, надо обратить президент. Внимание на следующее. До Джорджа Буша-старшего два срока подряд был Рейган.
Угу.
То есть Джордж Буш-старший, который, по сути, победил уже, это был третий республиканец, который правил третий уже третий срок подряд.
И в этом смысле
так
тоже,
что, республиканцы
опять же,
перебрали тогда.
Да-да-да. Может быть, как это сказать, не поддержал и, как это сказать, тот уровень, который был у Рейгана, потому что Рейган, опять, кстати, 80-й, 86-й год, прекрасно, очень был популярен вот именно таким задним числом. По крайней мере, тут у нас гости многие говорят, что та команда, которую собрал Рейган, она в итоге там чуть не до сих пор работает.
Если можно, я краткую историю по этому поводу расскажу. Дело в том, что вот в мемуарах Алана Гринспена, который тогда был руководителем Федеральной резервной системы, вы знаете эту историю?
Конечно.
Да. Вы можете сами сказать.
Нет, пожалуйста. Я всегда за то, чтобы гости общались, гости разговаривали.
Здесь интересное было в том, что Джордж Буш-старший просил Гринспена: слушай, ну надо понизить ставки для того, чтобы деловая активность была получше, потому что меня иначе не переизберут. И Гринспен этого не сделал. И до сих пор, ну, Джорджа Буша-старшего уже нет на этом свете, но он был очень страшно обижен за это на Гринспена. Угу. И в итоге победил Клинтон. То есть власть печатной машинки, на самом деле, она там колоссальная. И, кстати говоря, в период правления Трампа они уже три раза снижали курс доллара для того, чтобы увеличивать экспорт американский.
Давайте вот к какому моменту хочется перейти. Ну, один из самых ярких вообще образов, одна из самых ярких фотографий, которая связана с Дональдом Трампом по 2019 году, это то, как он оказался в одном помещении с Гретой Тунберг, той самой экологической активисткой, и тот взгляд у Греты. У нее и так взгляд тяжелый, который сложно выдержать. А уж как она пепелила Трампа, ну, это действительно, это пошло в мемы, это пошло в картинки, в смешные картинки. И вот, пожалуйста, Грета Тунберг, с одной стороны, человек года. Человек, который действительно, может быть, как-то утрирующе, но следует идеалам, которые правильные, за которые можно тоже как-то подписаться, что ли. С другой стороны, объект для многочисленных мемов, постоянно тоже докапывания какие-то происходят, тоже вот это сочетание серьезности и несерьезности. Вот это тоже феномен Грета Тунберг. В чем? Почему маленькая девочка тоже с некоторыми, ну, нетривиальная, необычная девочка, пожалуйста, лицо целого движения, персона года очень во многих смыслах.
На самом деле, это вопрос про экономику.
Опять же.
Это чистая вода экономика. Я напомню, что был такой юрист американский, его звали Барак Обама. Этот юрист вначале...
Малоизвестный юрист.
Малоизвестный тогда юрист, но широко известный в узких кругах. Так вот, он в начале 2000-х годов он разработал кодекс для углеродных бирж. По большому счету, эти биржи до сих пор есть. Он создавал Чикагскую биржу, которая занимается продажей квот на выбросы углекислого газа. И финансировали его крупные европейские банки, и американские банки финансировали его. Его активно поддерживал Альберт Гор. Так вот, именно тогда началось проталкивание климатической темы активно. Ведь что такое климатическая тема? Сегодня для финансового интернационала, для американского финансового капитала, европейского финансового капитала, да и китайского капитала. Это возможность навязать остальному миру, особенно тому миру, который занимается экспортом углеводородов, по сути, глобальный налог. То есть вы продаете мне нефть, вы должны платить в зеленый фонд ООН денежку за то, что вы мне продаете нефть. То есть, таким образом, финансовый интернационал в лице Тунберг, этой девочки несчастной, которую используют просто.
Не особо она несчастная, я лично за нее очень рад.
Он использует образ. Что такое девочка, тем более с болезнями, да? Ее очень сложно критиковать. И вообще, ну ребенка, как можно ребенка критиковать?
Вроде как думали, что невозможно критиковать. Еще как критиковать?
Но все равно, но сам факт того, что они прикрылись ею. Они прикрылись ее ради того, чтобы законсервировать нынешнее социальное неравенство между государствами. Им нужно финансовому капиталу, нужно сохранить статус-кво в мире. А для этого нужна климатическая повестка. И Трамп ее отвергает. Он говорит: нет, ребят, я буду увеличивать производство угля, газа и нефти для того, чтобы реиндустриализацию у себя в стране производить. Вот и все. А Тунберг, она же вылезла буквально недавно, где-то месяца 2-3.
Ну, на самый верх, да, так-то полгода уже, минимум.
Ну, на самый верх, да. Почему? Потому что именно в этот период проталкивалось Парижское климатическое соглашение.
Вот так вот. Вер, расскажите, опять же, на ваш взгляд, вот то, как Грету воспринимают юмористически, вот с этими мемами и с прочим, это не снижает градус накала? Это не сводит на нет все ее, в принципе, ну, достаточно конструктивные речи, ну, правильные во многих смыслах слова, а тут вроде как свели до уровня юмора, ну и что, господи, еще одним таким юродивым в нейтральном, в хорошем смысле слова больше.
Я вообще про нее услышала впервые на КВНе, на высшей лиге я пришла на игру, и там команда...
Ну, осенью, в начале осени.
Да, да, и команда там говорит, вот, шведская школьница, говорят, Тунберг. Я сижу и вообще не понимала, что это, начала загуглила, так, ну, мельком посмотрела, вроде как бы поняла. И на самом деле я ее речь это вживую, ну, то есть записи не смотрела, что именно конкретно она говорит от ее, ну, из ее уст. Я вот знаю из КВНа, из мемов тех же самых.
Но знаете. Статьи.
Да, естественно, невозможно, мне кажется, в нашем мире что-то не знать. И я, ну, я бы не сказала, что показывая ее в пародируя, показывая ее в романтическом уклоне, это как-то ее нивелирует, как бы ее, ну,
значимость.
Да, значимость. Потому что, ну, всегда все, грубо говоря, обсмеивают, обшучивают.
И я здесь добавлю, что вот это обсмеивание и обшучивание — это тоже прекрасный способ узнавать о том, что происходит в мире. Времени, увы, у нас в этом году уже практически не остается. Благодарю гостей, которые 31 декабря согласились к нам прийти, поделились своими мыслями. Вера Гасаранова, Саркис Цатурян, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Вам спасибо, всех с Новым годом.
С Новым годом.